Мы читаем труды Бальчалама, предисловие к Талмуду 10 Сферот на странице 774, пункт 18. Смотрите нас в прямом эфире на сайте kap.tv, задавайте вопросы, вопросы будут заданы здесь. Труды Бальчалама, предисловие к Талмуду 10 Сферот, страница 774, пункт 18.
Мы здесь выясняли, что у нас есть только одно средство прийти к осуществлению цели творения. Это вызвать на нас особую силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Я нахожусь в этом мире, и все, что у меня здесь есть, единственная забота, где свет, чтобы он сделал со мной то, что он должен сделать, и тогда я приду к желаемому состоянию. Я не знаю, что за желаемое состояние, но я тем самым осуществляю то, что я должен осуществить здесь. Я могу ничего не знать об этом процессе, о его смысле, о себе. Кто я, что я тоже не вижу. Как спроси младенца, кто ты, он даже не сможет сказать, кто я. Нет таких слов. Да и мы, то, что я чувствую себя, свою материю, я куда-то двигаюсь и что-то делаю, это не я. Вне этих ощущений, в которых я описываю себя себе, я могу быть чем-то совершенно иным. Но, как бы то ни было, мудрецы приводят нас к очень простому состоянию. Оставь себя, оставь мир, оставь все, что есть. Это всегда останется под вопросом. Это конец действия в начале замысла. Это смысл того усилия, пока мы не придем к самой сути. Но то, что таки находится перед тобой, это одно. Неважно, кто ты, что ты, и неважно, что тебе кажется, к лучшему, к худшему, тебе надлежит сделать только одно. Делать только одно действие, с помощью которого ты существуешь в правильном направлении. То есть действие притяжения света. Есть некая сила, которая так называется свет. Ее можно видеть? Нет. Не любой свет можно увидеть. Мы говорим о свете разума, чувства. Неважно. Нечто, что дает жизнь, жизненную силу, что-то новое. То есть сила, которая может изменить тебя, называется свет, возвращающий к источнику. Что такое источник, ты не знаешь. И возможно, что для тебя этого, в этом вовсе ничего в этом хорошего нет. Это не доброе, не творящее добро. Но процесс может идти только в этом направлении. Если ты идешь в этом направлении, почувствуешь себя хорошо настолько, насколько ты соответствуешь темпу и направлению к цели в соответствии с программой творения. Если ты не идешь в этом направлении, ты находишься в ощущении своего отклонения. И чем больше ты отклоняешься, как в направлении, так и в расстоянии от цели, то ты чувствуешь это отклонение как кризис, как страдание. Поэтому и со стороны ощущения себя, хорошего ощущения себя, что тебе выгодно двигаться к цели. И с другой стороны, если ты понимаешь важность того, что называется вера в мудрецов, тебе тоже имеет смысл по ряду причин. Поэтому притягивать свет, возвращающий к источнику, это должно быть, в этом и должна быть наша цель, вся наша суть и все наши усилия, все, что только есть. Все ради того, чтобы держаться за этот принцип, как мне притянуть свет, возвращающий к источнику. Это и со стороны того зла, что есть в моей жизни, я улучшаю свое положение, и с точки зрения важности цели, и каких-то абстрактных знаний, может быть, я тоже могу это осуществить. От некой высокой связи такой с сутью. Но как бы то ни было, свет, возвращающий к источнику, говорит нам мудрец, приходит к человеку при том условии, что человек вооружается определенным свойством, которое называется вера. Я не знаю, что это такое, мне можно объяснять это тысячу раз, но пока у меня этого нет, я этого не пойму. Но если это так важно, до такой степени, что это является условием того, чтобы этот свет начал действовать на меня по-хорошему, мне сейчас прежде всего нужна эта вера. С помощью чего создается во мне вера, для того, чтобы свет потом воздействовал? Вера — это некое условие, это некое свойство, без которого я не могу воспринимать этот свет. Либо он не входит в меня, либо я его не воспринимаю. Но суть одна. Мне говорят, эта вера может прийти в тебя, раскрыться в тебе, тоже с помощью того самого света, возвращающего к источнику. В то время, когда ты занимаешься, и занимаешься именно истинными каббалистическими источниками, понимая важность веры. Это от тебя требуется. Таким образом, теперь у меня теперь проблема представляется мне в ином свете. Мне необходима потребность, хиссарон, в вере, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы породил во мне форму отдачи. Такова цепь. Как мне вооружиться этим недостатком, этим хиссароном веры? Я не знаю. Во мне этого нет. И он говорит, в этом-то и есть проблема, и очень большая. И этим мы должны заниматься. Потому что без того, чтобы ты вознуждался в вере, и без того, чтобы правильно поставить себя, ты становишься подобным летучей мыши. Тогда твои занятия идут тебе во вред. Ты попадаешь в это то, что называется темное зеркало. Не депрессия. Депрессия это у нас как раз в наших подъемах и падениях. А подразумевается то, что ты попадаешь в такую тьму, где ты даже не понимаешь, что это тьма. Ты настолько путаешься, что ты идешь в противоположном направлении от цели, становишься все большим эгоистом, чувствуя, что тебе все причитается, гордыня растет в тебе, ты отдаляешься тем самым от Творца, потому что несовместимо это с его свойствами. И тебе кажется, что ты именно этим входишь в чертоги Творца. Это значит превращаться в летучую мышь, который... Чем больше тьма, тем меньше ты ослеплен светом, и тебе как раз кажется, что ты что-то как-то ориентируешься. Знаете летучих мышей, они не на свет реагируют, а у них радар такой, как радиоволны. Так, тому подобные люди, которые неправильно занимаются Торой, в них растет гордыня, им кажется, они сами себе кажутся святыми. И, к сожалению, как говорит Бааль Салам, нашли мы некоторых, которым Тора не помогла, а только испортила их. Поэтому нам необходимо вооружиться хиссароном, ощущением необходимости веры, и то, что мы тогда получим, воздействие света, возвращающего к источнику, он действительно вернет нас к источнику, а не наоборот. А свет может работать и в том, и в другом направлении. И это, в этом и есть его сила. Верой я направляю его в правильную сторону, а если у меня нет веры, то в обратную сторону. Поэтому 17-й пункт нас очень серьезно предостерегает от этого.
А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, «Верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои, и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы».
Заповедь Торы — это и есть свет, возвращающий к источнику. Создал я злое начало, создал я Тору как снадобье против него, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. Это называется заповедь Торы. Поэтому мне нужно вооружиться ощущением того, что во мне есть злое начало. И чему соответствует, чему противоположно это злое начало, чему оно противостоит? Единству, любви. Потому что возлюби ближнего своего, как самого себя, это общее, большое правило Торы. И если я не вооружаюсь возлюби ближнего, как самого себя, чтобы перейти к любви к Творцу, от любви к ближнему к любви Творца, если я не направляю себя на это, то это не есть правильный подход изучения Торы, к изучению Торы. Я обязан подходить к изучению Торы в той форме, что мне необходима сила Торы, чтобы возлюбить ближнего. И таким образом прийти к любви, к Творцу. И это значит, обязуется изучающий перед учебой. Я еще до начала занятий должен почувствовать в себе необходимость этого. То есть здесь есть очень большая работа в группе, в подготовке, но Тора начинается, и в этом каждый может проверить себя, начал ли он уже изучать Тору, приближается ли он к этому или нет. Потому что неважно, сколько книг он там читает и чем он занимается, заключается ли его подход в учебе, к учебе в том, чтобы привести себя к любви к ближнему, чтобы через это прийти к любви к Творцу. Исраэль, Тора и Творец.
И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из лолишма придет лишма.
Только при этом условии. Только при этом условии его сердце должно быть правильно направлено, и уверенность в том, что результат будет, потому что он настроил себя так на получение света, что это действительно уже движет его к этой цели. Прежде всего, должно быть стремление к цели, и тогда этот свет подействует правильно. Если мы неправильно настраиваемся на цель, то этот свет тоже воздействует и показывает нам это другими формами. Иногда говорят, что лучше ничего не делать, потому что если ты неправильно занимаешься Торой, это приводит тебя к отклонению. Как называется это послание? Когда-то это было «Самих Далед». Ну, мы, в общем, все понимаем. Это 17-е послание из писем Бааль Сулама. Что ты хотел добавить?
Небольшое дополнение от Бааль Сулама из статьи на окончание книги Зор. Он пишет, что занятие Торы или Шма, то есть для наслаждения Творца, а не для выгоды для себя, нет ничего лучшего для того, чтобы перевернуть свою природу. И здесь мы должны понять всю серьезность занятия Тора лишма, потому что если его намерение в Торе не ради наслаждения Творца, а ради собственной выгоды, то он не просто не обращает свою природу в желание получать, а более того, желание получать в нем становится гораздо больше, чем был у него от природы.
И такие явления мы тоже наблюдаем тут и там. Неправильная форма изучения тоже имеет место. Да, Муша?
Он пишет, что обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Вы трактовали это так, что нужно прийти на урок готовым, потому что у тебя была забота о ближнем.
Нет, я проще имел в виду. Обязуется изучающий перед учебой. Что он обязуется? Я должен изначально знать и беспокоиться о том, чтобы у меня была необходимость. Что эти слова значат, да или нет?
Так вот мой и вопрос. Почему нельзя было написать просто «возьми ближнего к себя», что человек должен прийти на урок с заботой о ближнем?
И чем тебе это поможет? Что, ты сразу заботиться этим начнешь?
Ну, это понятно, во всяком случае.
Я бы тогда остался без работы.
И только сейчас я понимаю, в чем здесь дело.
Ты этого раньше не мог услышать.
Зачем так скрывать-то все?
И остальное человечество тоже не могло. Это не сокрытие, это сердце. Это сердце скрывает. Это не слова. Что? Большинство из вас пробовали объяснить что-то или чему-то научить других людей. Вы же видели, насколько закрыто сердце и разум, и сколько времени, и сколько всего должно пройти, прежде чем человек начинает хоть как-то слушать, воспринимает какие-то свойства. Это новые связи должны быть выстроены в этой системе разума и чувства. На самом деле нет разницы между разумом и чувством. Это единое желание получать. Ну, мы это еще обсудим, неважно сейчас. Но ты видишь, это как ребенок, который не понимает связи, не знает, что это связано с этим, это происходит, потому что происходит что-то еще. И пока у него эти вещи приходят в какой-то порядок, он на самом деле выстраивает себя этим, подводит себя к готовности восприятию. Что такое наука? Я изучал физику, химию, все эти вещи. Зачем? Почему? Что я тут, собственно, выучил? Я изучал связи вещей. Если я сделаю это и это, что получится? Совмещу это и то, что произойдет? Только связи. Это выстраивает у меня в разуме связи. И из этих связей я... Чем больше их есть, тем больше я могу воспринимать. Тем у меня более высокая резолюция. Тем я больше явлений могу различать в этом. Собирая и разбирая эти вещи. Когда ты приходишь к человеку, и его разум как сырье, в котором пока еще нет никаких связей, такой гладкий, не различающий особо свойств. Что такое ученый? Новых вещей он как бы не знает, но у него очень много предыдущих пониманий. Ты после после 15 лет, наконец-то пришел к состоянию, где ты можешь слышать. Эти 15 лет были подготовкой к подготовке. И нечего этого стыдиться, нечего это скрывать. И я вообще не думаю, что это можно пройти за более короткое время, потому что сила кли все растет. Но на самом деле это нормально. Я говорю... Ты, это не твоя отсталость, это относительно и есть правильный темп в наше время. После 10 лет человек действительно слышит. Можно ускорить путь, я надеюсь, что сейчас мы находимся в таком скачке, как ты в машине переключаешь передачи. Так что сейчас мы находимся в состоянии переключения, как раз передачи. И это выводит тебя на другой темп развития. Но тем не менее, делать нечего. Эти первые ступени, как геологические эти слои, которые говорят о развитии Земли, там миллионы лет, за которые ничего не менялось, и постепенно темп растет, и ты видишь на примере истории, за последние 100 лет, что произошло относительно всего, что предшествовало этому, сколько всего произошло, сколько мы сделали. Поэтому времена становятся более такими плотными, более насыщенными, но первичный период, он очень, конечно, длинный и тяжелый. Потому скрывать тут нечего. А куда ты денешься-то на самом деле? Рабаш сам говорил. Так, между слов несколько раз. Я помню, я прежде всего услышал это от одного из хасидов, который туда приходил, где мы занимались. Он говорил, что я сейчас буду вкладываться в это 20 лет, пока я хоть что-то добьюсь? Нет у меня сил для этого, у меня 12 детей, надо работать. Я прихожу к Рабашу, говорю, он говорит, 20 лет вкладываться? Что, 20 лет? Мне понадобится, пока я хоть что-то пойму из того, что я здесь читаю. И посмотри, какой пример. Его отец учился у Бааль Сулама, его дед учился у Бааль Сулама. Это действительно было так. А он просто его выкинуть хотел за это. Очень сердился на это. Потом сам мне сказал, что Бааль Сулам, когда он приходил к Рэбе из Пурцева, и его учитель, он ждал учителя, который был занят в тот момент, он сидел в комнате, где была библиотека, несколько книг, и он просто взял какую-то книжку, открыл ее, и это был Эц Хаим, Древо Жизни Ари. Он вообще не знал, что есть такое. До такой степени это было скрыто. Сегодня это на слуху, все эти New Age, и это так, проникает каждому. Заходишь в магазин, у тебя целый выбор. И на самом деле, тогда это было для него огромным раскрытием. И входит Рэбби Пурцева и говорит, поставь на место, это не твое. Но он уже знал, что это есть. И тогда достал эту книгу, уехал от того Рэба и начал заниматься. И с тех пор, говорит Рабаш, он не знал, что займет ему 20 лет, пока не начнется раскрытие. Есть этапы, которые мы проходим. Тоже прошло что-то, но... Но, в общем, это действительно занимает много времени. Мы не понимаем этих вещей. Мы думаем, что это должно быть чем-то немедленным. Но необходимо накопление свойств, накопление келим. Иначе ради чего мы живем? Что ты потом будешь делать? Это похоже на развитие неживой, растительной, животной и говорящей материи, в которых ты пребываешь. Главное — выйти из неживой формы, выйти из неживого периода. Но все приходит оттуда, все приходит из праха. И каждый более продвинутый этап, он короче. Он живее. Растительный уровень — это уже ощущение жизни. Развитие. В неживом нет развития. Поэтому главное — перейти перейти с неживого на растительный уровень. И в этом, собственно, и есть махсом. Но в растительной форме у тебя тоже есть свои уровни неживого растительного животного и говорящего. Это то, что пишет Ари. Коралл, там, потом растения. Да.
Этот переход в осознание человека, усиливаться в вере в Творца, трактовка, забота в сердце о ближнем, этот переход проходит в мозгу.
Это не в мозгу, это не в разуме.
Так здесь вся работа, почему он пишет укрепиться в вере Творца. В вере Творца человек, который начинает это учить, представляет себя как некую личность духовную.
Пойми, невозможно. Ребята, вы в претензии, которая, собственно, не претензия вовсе. Ты можешь сказать, почему каббалисты не могут написать для человека, который вообще ничего не понимает, и он понял бы. Ты можешь выразить другую претензию. Почему Творец подстроил так, что каббалист не может писать просто? Или другая претензия. Почему Творец создал человека таким тупым, что он не может этого понять? Претензий может быть куча. Я тебе отвечу на все. На 1000 претензий у меня будет один ответ. Это и есть правильный порядок. И со стороны учителя, каббалиста, который не способен эти вещи выразить, и человека, который не может это понять, как бы ему ни объясняли, и со стороны Творца, которого ты обвиняешь во всем этом, все это находится в правильном порядке. Ты должен слышать именно тогда, когда ты ничего не понимаешь. Почему? Тогда ты не мешаешь. Не мешаешь той силе, которая входит в тебя. Сидишь, хлопаешь ушами. Что войдет, то войдет, как осел. Но ты воспринимаешь. Именно тогда ты воспринимаешь. Тебе тогда ни сердце, ни разум не мешают, потому что они полностью отрезаны, закрыты. Ты вообще не знаешь, о чем идет речь. И тогда это входит в тебя без помех. То, что ты находишься в неживой форме, тем ты не мешаешь. От растения уже требуется какое-то собственное участие. Поэтому есть обратная связь. Неживой уровень есть и в святости. Это с другой стороны, самая надежная, самая преданная сила. Ты здесь как материя в руках Творца. Потом ты уже своей силой. Я хочу фактически с ним согласиться. И ты тем самым понимаешь, что ты на самом деле ему противоположен, противостоишь. Все эти периоды, они неспроста. Нам не нужно их отменять. Да?
Сейчас я понял лучше. Когда читаю ТЭС, то там действительно я сижу как осел, и в сердце ничего не входит, и разум не воспринимает. Но здесь у меня есть представление о вознаграждении, наказании, Творца. Я получил от формы, от мира правильное представление об этих формах, когда я слышу такие слова. Но в ТЭС я согласен, там да. Или в Зоре я не понимаю, о чем речь. Но здесь я спрашиваю, если они пишут такие слова, и Бальшалам пишет в каком-то месте, почему они писали на языке Каббалы, чтобы люди не впали в заблуждение.
Муши, я не знаю, что тебе сказать. Будем умнее, поймем. А пока то, что у тебя появляются те или иные претензии, это нормально, но когда ты почувствуешь эти вещи в целом, поймешь эту структуру, ты знаешь, что ты увидишь? Ты увидишь, что все работники Творца. Весь мир. Давайте лучше дальше читать.
Вторая колонка, последняя строчка, последний абзац. «И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что и зло лишма придет к лишма. Таким образом, даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, что есть надежда достичь этого при помощи знаний Торы. Занятие Торой, простите. Ведь если обратить сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то нет уже заповеди большей, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник верой своей жить будет. И более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано в трактате Баба Батра, просил Иов освободить весь мир от ограничения. Сказал перед ним, «Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала и грешников посредством злого начала. А потому никто не спасется от руки твоей, ведь кто же воспрепятствует тебе?» Подневольно грешащие. И что ответили товарищи Иова? «Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал зло начало и дал Тору как приправу для его исправления». Объясняет Раши. Итак, у нас нет никакого другого средства, кроме как вооружиться правильным хисароном и привлечь свет, возвращающий к источнику, и все. Иов может говорить все, что он хочет, и друзья его тоже могут, но что в конце концов он говорит? Здесь и есть главная точка. И для тебя, на частном уровне, и для группы, и для всего человечества, и всего мироздания. Все для того, чтобы был правильный хисарон к свету, и чтобы они были все оба в одной линии. Свет сверху вниз и хисарон снизу вверх. Это решение для всех проблем, для всего, что есть, для всех народов, государств, личных проблем, для всего. Только эта линия и работает. Все остальное — путь страданий. Мы видим, как это человечество страдает и метается из стороны в сторону. Где ты? Разъясняет Раши, создал он Тору, приправу, которая отменяет преступное размышление. Как сказано в трактате Кидушин, если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если у тебя есть всякие такие нечестивцы, такие помехи, ты должен их выяснить. Ты должен их притянуть на учебу, привести к выяснению. Если камень, он смягчится. Посему
не подневольны они, ведь могут спасти себя.
Человек не может сказать, что нет выхода. Все от Творца. Знаешь, есть такие всякие отговорки наши. Нет такого. Но подневольные они ведь не могут спасти себя от смерти. Если есть свет, возвращающий к источнику, то нет вопросов. Все остальное — это пустые отговорки. Теренс, давай, плюс.
Иногда бывает, что группа Творец и я едины. В этой формуле я понимаю, что такое группа. Творец, я не понимаю, что такое. И как вы сказали, я, так что такое я, мы вообще не понимаем. А Творец, я понимаю, что только от любви к творению можно прийти к любви к Творцу. Так как вы объединяете третьих точки, если на пути только две?
Во-первых, из двух уже тоже можно создать линию.
З
То, что мы иногда заблуждаемся, сегодня я хотел именно подчеркнуть дополнительную прослойку хиссарона, потому что мы засыпаем. Речь идет о новом хиссароне, чтобы его обновить, поехать в пустыню. Поэтому я так немного хотел изменить аспект, немножко отточить хиссарон. То, что мы заблуждаемся немножко, это хорошо. Пусть остается в такой некоторой дезориентации столько времени, сколько нужно. Это хорошо. Это как больной не чувствует себя стабильно. Это часть выздоровления, оздоровления. Изменение состояния. Я не хочу ему отвечать.
Снова просят объяснения отовсюду, что такое вера и что такое усилиться в понимании управления вознаграждением и наказанием.
Написано «верить в то, что ты получишь вознаграждение». Это называется вера в хозяина. Чтобы сердце было уверено в том, что хозяин заплатит, и у него наступит новое хорошее состояние, все будет замечательно. Откуда у него все это есть? Здесь есть явление и его противоположность. Я должен раскрыть хозяина, хозяин должен быть передо мной, и тогда я уверен в том, что я получу свое вознаграждение. Согласно чему? Согласно тому, что я вижу хозяина. Мне говорят все его работники. Это называется быть уверенным. Откуда могу быть уверенным в том, что я прихожу на какой-то завод и работаю там целый месяц, пока я получаю зарплату? Откуда? Почему уверен в этом? А если я в конце месяца не получу, так я пропал. Мы иногда полагаемся на такие вещи, что это вопрос жизни или смерти. Не то, что это хозяин с его зарплатой, а вообще. Как я полагаюсь на людей, которые едут на автомобилях. Это же оружие. Сколько людей погибает? Мы постоянно сталкиваемся с вещами, что мы верим во что-то. Верим в то, что я знаю, что обычно так и происходит. Это либо частичная вера, либо это наверняка должно произойти. Я не хочу сейчас углубляться в эти представления. Что такое у меня называется вера, что это за понятие, как он воспринимается моим мозгом, какая разница между верой и знанием, почему мы называем это все же таким именем, в чем я в своей вере я частично могу быть уверен, а частично то, что называется у нас верить. Мы решаем это другим образом. Я в группе, я выбираю группу и постоянно усиливаю ее величием цели. Это и дает мне возможность развиваться, потому что тогда я знаю, что если я сделаю правильное действие, то я добьюсь своей цели. Что такое вера? Как он говорит? Обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Вот. Верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои. Если ты веришь, что ты получишь оплату, если приложишь усилия, то ты готов прилагать усилия. И тогда устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы. Заповеди Торы. Это уже нечто другое. Это нечто другое. Но это не нечто другое. Это и означает идти вместе с верой в Творца и вознаграждение, получение вознаграждения и Тора. Все должно быть по той же самой цепочке, как я и сказал. Цель — достичь любви. Любовь к Творцу постигается через любовь к творениям. Творец и творение — это в конечном итоге для тебя одно и то же. Ты не можешь направить себя на него, он скрыт в творениях. И любовь к творениям к тебе приходит от группы. В группе это основано на мыслях группы, которые влияют на тебя. Поэтому ты должен вооружиться тем, что ты, во-первых, создаешь группу, мы собрались здесь, так далее, и с этого начинать. И тогда ты видишь, что ты выстраиваешь здесь одну линию, у тебя нет ничего другого. Все остальные вещи — это заблуждения, которые ты должен пройти, и действительно понять их. Но линия, эта линия довольно-таки простая. Сама линия, там нет ничего сложного. То, что есть отклонение, это для того, чтобы постоянно еще более отточить эту линию. Перейдем к следующему пункту или нет?
Есть очень серьезное смущение по поводу того, что вы сказали.
Муша говорит, что у нас 15 лет в заблуждениях. Пусть уйдут от меня. Мне не нужны ученики, которые не готовы. Это я серьезно говорю. Сколько они кричат и критикуют меня, это эти то же самое. Нам важнее качество, чем количество. У нас здесь качество важнее, чем количество. Это есть сгула, чудесное свойство. Я никого здесь не держу, говорю наоборот. Здесь есть полно, может быть, таких, которые не должны здесь быть. Я, Боже упаси, никого не выбрасываю. Для всех есть место, но каждый должен знать, что это место для избранных, для постигающих. 20 лет, да, а и больше, до конца жизни. И еще следующая кругоборота, если человек не успел. И так вот, правильно. А что, тебе есть заниматься чем-то другим, так иди, в чем проблема? Может быть, ты там преуспеешь. Мы должны, во-первых, воспринять это как образ жизни. Другого не дано. Все остальное — это вспомогательное средство для того, чтобы работать здесь.
Рав, но мы не хотим снова рождаться заново.
Какой эгоист. Дай мне сейчас совсем рассчитаться, я больше не хочу рождаться. А если Творец хочет, чтобы ты еще раз к нему пришел? Ты с ним договариваешься, договор, заключаешь контракт. Я сейчас выполняю всю работу, больше не возвращаюсь, и все. Пусть заберет тебя в рай.
Я не могу закончить работу без группы.
Но, может быть, работа в этой жизни тебя будет как, для тебя будет как рай. Может быть, самое тяжелое состояние превратятся в самое лучшее, и ты не захочешь ничего, кроме этого. Откуда ты знаешь? Все зависит от важности.
Да.
Забери ребенка от матери, которая ухаживает за ним 24 часа в сутки. Она согласится? Все зависит от отношения. Так сейчас пока что мы понимаем тебя, и все такие. Но это изменится. Тебе не придется возвращаться тогда, когда ты захочешь возвращаться.
Вопрос мой в том, когда мы правильно работаем со светом, он также создает в нас правильную потребность. Вопрос, как прийти к этому выяснению в группе? Острота выяснения.
Выяснения касаются самого понятия группы. Я не говорю о физиономиях или телах. Это прежде всего начинается, должно быть внутри. Отношение должно быть изнутри. А на улице много людей собираются в разные хорошие группы. Вопрос в том, как мы можем продвигаться по направлению к большему объединению.
Я об этом и спрашиваю. Как каждому выполнить свою работу, чтобы потребность в группе росла?
Нужно стараться, как я сказал сегодня, переключить скорость на коробке передач с первой на вторую.
Мы начали урок с того, что правильные занятия должны сопровождаться заботой о мире. Что произойдет, если мы будем неправильно заниматься, это можешь себе представить. Но дайте нам красивую картину. Что сейчас хорошего происходит с миром, если нам действительно удается сосредоточиться и передать свету мир? Как мир это воспримет?
Ему не придется стараться получать. Он получит и все.
Без работы, без усилия?
Да, конечно, без.
Как же это соответствует законам?
Они сделают эту работу так, что присоединятся. Тем, что присоединятся. Присоединятся. Есть миллион людей на улице, которые стоят и готовы помочь тебе во всем, что ты попросишь. Ты говоришь, у меня есть работа на крыше. И они сразу же, миллион человек, бегут делать. Потому что это форма их объединения. Ну, я, естественно, утрирую. Но такова форма их объединения. Это очень подобно форме соединения женщины, присоединения женщины к мужчине. Женщина чувствует продвижение в том, что находится в большей зависимости от него. Она делает. Ты видишь, они приходят убирать, они приходят помогать, поддерживают. Так она чувствует внутри, что она принадлежит, что она существует, делает. Это не столько в разуме, сколько через такие действия. Но ты же видишь, что происходит. Это вызывает огромное уважение, Боже упаси, это не указывает ни на какую-то ущербность. Так и ученик по отношению к своему учителю, как Иешуа по отношению к Моше. Это форма получения посыла, света. Посыл можно только так получить, что ты отменяешь себя, тогда это приходит к тебе. Весь мир будет как ученик по отношению к учителю, как женщина по отношению к мужу, как женщина по отношению к мужчинам. И так весь Ахаб, все эти части Малхут, гелим получения по отношению к Гильгальта Вейнаем. Да.
И они придут к духовному постижению?
Ну, разумеется, у меня нет никакой разницы в постижении. Но другая форма работы, только лишь. Это как переходник, адаптер. Там есть различия. Эти больше получают, эти меньше получают. Эти должны в разуме, в чувствах, во внутренней работе, в сомнениях, в усилиях. А эти получают, как маленькие, в объединении. Но когда все объединяются, то нет никаких различий абсолютно. Абсолютно. И вообще, как может быть полное исправление, если кому-то чего-то не хватает? А затем во включении ни у кого ничего не хватает, даже в удельном в отношении. То, что у него кли 100 грамм, я получаю 100 грамм, у него 100 тонн, он получает 100 тонн. Все смешивается, как все капли воды в одну каплю. И да.
Когда ты о ком-то заботишься, ты хочешь видеть результат. Если я забочусь о своем ребенке, я его кормлю. Я хочу видеть, что он здоров, красив.
Мы хотим сейчас, прежде всего, для всего мира, во всем мире, чтобы было сознание зла. Но не такое, как у нас, а в их мире. Что такое сознание зла в их мире? Что кроме того, что Во-первых, они должны осознать, что находятся во зле. Ты можешь сказать, одну секундочку, ты хочешь, чтобы им было плохо? Нет. Я хочу, чтобы они осознали само зло. Это нечто другое. Чтобы они поняли, что сейчас они находятся в нежелаемом состоянии, в неправильном, в невыгодном. Так мы предваряем лекарство перед болезнью. Ты не можешь прийти к человеку, если он не чувствует зло, но он может чувствовать это зло в костях физически, а может почувствовать зло по сравнению, по отношению к добру, в сравнении с чем-то. Это уже другое. Это есть тот свет, который мы хотим пробудить. Тогда они почувствуют, что есть лучшее состояние, и это как старик, который идет согнувшись и ищет, как будто что-то потерял. Это означает, что глаза мудреца на голове, он видит новорожденного. Но без хисарона ты не можешь, он должен быть. Поэтому мы должны проводить в мире хисарон. В тот момент, когда ты пробуждаешь в мире хисарон, тогда они тебя уже не хотят. Кто такой? Ага, он мне создает проблемы. Поэтому подсознательно ненавидят тебя. Это понятно. Но нужно все равно стараться делать это деликатно. Сейчас с кризисом это легче, проще.
Можно ли все-таки уточнить? Мы хотим дать миру свет, чтобы мир лучше познал зло, лучше бы понял, где ему не надо быть?
Зло по сравнению с добром. Лекарство перед болезнью.
Но по-простому. Хорошо — это единство, а зло — это разлука.
Врач приходит к больному, у него есть две вещи. Смертный приговор и лекарство для спасения. И так он приходит.
Но для нас хорошо — это единство.
Мир должен понять обе эти вещи, иначе у него не будет клей. Он должен выстроить для себя клей между ощущением смерти и ощущением жизни после лекарства, принятия лекарства.
Но мир знает, что нужно объединяться, и не может, не способен на это. Он знает, что единство необходимо. В Европе это понимают, в мире это понимают, но не могут к этому прийти.
Если бы знали, что в этом объединении, от этого объединения зависит жизнь или смерть, они бы объединились. Как, во всяком случае, как-то бы старались. Восприняли бы это как высший закон. Приняли бы это в разных формах и потратили бы на это миллиарды, вместо того, чтобы выбрасывать их в банки. А мир не знает. Это называется «не знает». Если я знаю, что у меня нет выбора, и я должен это пойти, даже если это закончится, не знаю чем. Но попробую. Постарайся так, а то я постараюсь так. Неважно, может быть, у кого-то получится. Почему они думают, что не получится? Потому что они стоят напротив своей природы, они понимают, что это фараон, который отделяет их от хорошей жизни, у них уже есть такое ощущение, что их эгоизм умертвляет их. Да, даже близко нет. Давай еще эгоизм. Я добьюсь большего успеха. Мир еще не в этом.
Так, чтобы уточнить свою просьбу или то желание,
мы должны их развивать, пока они не осознают, что проблема здесь, и нужно объединиться, и только в объединении спасения.
То есть проблема в эгоизме?
Даже не говорить об эгоизме. Спасение в объединении. Кратко. Это они должны узнать. Сейчас, когда начинают говорить, как объединяться, стоит, не стоит, можно, нельзя, тогда уже мы начинаем здесь работать. Не говорить об их эгоизме. Хотя все понимают и знают, как будто говорят об этом много. Но говорить о том, что объединение — это то, что нам нужно сейчас для всего человечества. Все. Да.
Дайте ему. Мы сейчас очень много говорили об эгоизме. У меня такое чувство, что все товарищи, находящиеся здесь, находятся здесь вообще из-за меня. Вдруг я смотрю на них, И вижу, что на меня смотрят из со всех углов зала. Некоторые несчастные еще спят.
Да, это правильно. Мы все специально для себя здесь, для тебя здесь подстроили и работаем для тебя. Пришли. Да, ты знаешь. За... У тебя за спиной мы все это договариваемся.
Это эгоизм? Это и есть эгоизм?
Ты можешь сказать, что эгоизм? Потому что ты такой большой, великий, мы для тебя это все и делаем.
Я хочу спросить в продолжении. Я хочу привести пример и спросить, правильно ли это с точки зрения объяснения, которое вы дали Гиладу. Вчера, ну, скажем, что я обычный человек, и я пошел купить новые очки, потому что мои старые поцарапались. Я пришел к магазину в 8. Я думал, я выйду отсюда в 7:30, даже если я приду в магазин уже после того, как приду в магазин, и он уже будет закрываться, мне все равно дадут, мне все равно помогут. Я пришел без 7:50. Хозяин стоит с сигаретой, уже курит сигарету без 7:50. Он говорит, мне еще в 8 нужно забирать свою дочь. Поэтому нет возможности тебя принять. И сегодня мне снова придется туда идти. Из этого можно понять о взаимной зависимости или о каком-то принимании во внимание других интересов?
Может быть. Чему ты здесь научился?
То, что я зависим от остальных.
Конечно, зависим от других. Ты не думаешь о нем, а я не думал, он не думает о тебе. Ты хотел у него украсть время после закрытия магазина, был таким умником, а он тебе сделал то же самое.
Так можно так сказать, или это немного странно?
Я не знаю.
Это есть интегральное воспитание?
Допустим. Кого ты хочешь воспитать? Себя? Его?
Нет. Я хочу сегодня рассказать этим в социальной сети.
В какой сети?
В какой? Во внешней абсолютно сети и сказать, мы видим.
Там можешь рассказать все, что ты хочешь.
Я хочу спросить, правильно ли это пример интегрального воспитания?
Да, это интегральное воспитание для масс, для простого народа. Да, их так нужно воспитывать, ну и что?
У меня есть еще пример, можно спросить?
Да. Еще полминуты осталось.
Ну, я буду краток. Например, такая мысль, как «я опаздываю». Например, я куда-то опаздываю. Но я не последний. Есть те, кто опаздывает еще больше. Это мысль, которая приводит к разрушению в интегральном мире?
Конечно. Запиши, кто еще опаздывает вместо того, принеси мне список. Главное, перейдем к следующему уроку.
А перед этим споем.
לנו בניין שיש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם עושים בדרך לבורא אומרים מקובלים לפתח תגלה אהבת אחים קונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון כי שם הוא מסתתר
אפשר לקפוץ. אם בבורא עולם רוצה אתה לחפוץ, תדאג לחברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לישון ולברר למצוא את העליון שם הוא מסתכל. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות.